Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Решение наболевших проблем или переговоры ради переговоров. Российско-американские отношения в центре внимания на продолжающихся в Москве встречах на высшем уровне. Итоги силовой операции китайских властей в Тибете, что заставило Пекин столь жестко подавить акции протеста сторонников Далай-ламы. В американском штате Нью-Йорк вместо оскандалившегося в истории с проституткой губернатора впервые в истории США к власти пришел практически слепой человек. Почему эксперты уверены, что это не помешает ему исполнять свои обязанности? И накануне дачного сезона в Подмосковье можно ли недорого снять жилье на лето, взяв его в аренду у государства? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Размещение систем противоракетной обороны в Европе, будущие договоры о сокращении стратегических вооружений, проблемы Косово, Ирана, Ближнего Востока – эти темы будут сегодня центральными на продолжающихся представительных российско-американских переговорах в Москве. Вчера глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс встречались с высшими лицами российской власти Владимиром Путиным и его преемником на посту президента Дмитрием Медведевым. Сегодня очередь за непосредственными коллегами американских гостей, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Анатолием Сердюковым. Зачем нужен этот визит американской стороне именно сейчас? Какова вероятность, что Вашингтону и Москве удастся добиться прогресса в переговорах о размещении американских систем ПРО в Европе? Об этих вопросах накануне второго переговорного дня я поговорил с независимым военным экспертом Павлом Фельгенгауэром. Казалось, что позиции США и России в вопросе об американской системе противоракетной обороны в Европе незыблемы. Все предыдущие попытки договориться разбивались как вода о камень. Нынешние переговоры, что это, последняя попытка договориться с уходящим из Кремля Владимиром Путиным или, может быть, попытка прощупать возможность договориться с новым президентом Дмитрием Медведевым?
Конечно, договориться сейчас, в принципе, невозможно. В Москве происходят перемены, потом они будут происходить и в Вашингтоне, где сменится администрация. Так что в этом году, скорее всего, ПРО договориться не удастся, а уже в следующем году, когда в Америке будет другая администрация, и у нас станет более понятным, как вообще формулируется внешняя политика. Возможно, Дмитрий Медведев приобретет определенный вес, которого у него сейчас нету, и начнет оказывать на внешнюю политику определенное влияние, которого сейчас у него, в общем, тоже нет. Так что сейчас будут вести переговоры, но скорее это переговоры для переговоров, потому что лучше разговаривать и обмениваться мнениями, чем просто ругаться через прессу. С другой стороны, реальное размещение радаров в Чехии и противоракет в Польше произойдет еще через несколько лет, так что такой уж безумной цейтнота здесь нету. Так что можно пока вести переговоры и готовить материалы для возможного в будущем какого-либо прорыва.
Я хочу спросить вас, как военного эксперта, все-таки насколько вообще американские системы противоракетной обороны в Европе будут угрожать безопасности России?
Те планы, которые вот объявлены, 10 противоракет в Польше и радар в Чехии, не угрожают вообще ничем. С этим согласны, в общем, большинство наших военных, которые, тем более те, кто в этом реально что-нибудь понимают. Разговоры идут о том, что, может быть, это только начало, там вот американцам только вот палец засунуть, а потом они уже и всей пятой наступят. Но сами по себе объявленные планы угрозы не несут практически никакой.
А с чем тогда связана такая жесткая каждый раз реакция Москвы на эти планы и на попытки американского руководства договориться со своими европейскими партнерами? Попытки, в общем-то, надо признать, так или иначе, успешные, да, о размещении этих систем.
Тут много иррационального в российской позиции. Похоже, что в Кремль наши военные докладывают в том числе и много всякой ерунды. Например, там вот были такие сообщения, о них, кстати, говорил Егор Гайдар тоже, как бы в премьер, что вот это все будут не просто там противоракеты, как вот американцы говорят, перехватчики без боеголовок, а с кинетическими боеголовками, то есть с болванками, а что это будут ракеты с ядерными боеголовками, что они могут нанести удар неожиданный по Москве, по Кремлю и вот так называемый обезглавливающий удар уничтожить президента, генеральный штаб, пока мы там не сумеем ответить. Что, в общем, в действительности достаточно глупая вещь. Такое, это, если уж американцы захотят наносить обезглавливающий удар, у них уже для этого есть много других возможностей, им не нужно для этого что-то в Польше зарывать, тем более, что там им достаточно просто определить, ядерные там боеголовки или нет. Здесь есть иррациональный момент, но для кого иррациональный, а для кого не очень, скажем, для наших военных поддерживать видимость угрозы с Запада всегда очень выгодно. Они надеются под это получать больше денег.
То есть это такой элемент внутренней политики?
В общем, да. Потом, говорю, всякие пишут, похоже, докладные записки, страшилки в Кремль. А там по невежеству принимают. Несколько раз, в общем, президент Путин выставлял себя не в лучшем свете, повторяя за нашими военными всякую, в общем, вещи, ну, странно звучащие, там, типа, что какие-то куски будут с неба падать, это при перехвате лоб в лоб на 100 километрах высоты. Вот, и другие вещи, в общем, не согласующиеся с наукой космической ракетной баллистики. Вот, ну, кроме того, нам не нравится вообще, что вот в этой бывшей советской зоне, в странах Варшавского договора, появляется американская, как мы говорим, инфраструктура, неважно какая даже. Может быть, прямую не угрожающая, но появляется. А мы при этом ничего не можем сказать, то есть говорить-то можем, но нас не слушают. В Москве очень хотели бы, чтобы вот эта зона бывшего Варшавского договора была, как бы, так сказать, частично и под нашим контролем, то есть чтобы у нас было право вето на размещение там западной американской военной инфраструктуры. То есть вот сначала появятся там радары-перехватчики, которые, в общем, сами по себе не угрожают, но это только начало, а потом могут появиться и другие военные базы, прямые, направленные против России.
Ну, а Россия, кроме возмущенных возгласов по поводу этой ситуации, может ответить чем-то в военном плане?
Поскольку эти сами противоракеты ничем не угрожают, да и размещены там будут где-то в 2012 году, то сейчас, конечно, делать ничего не надо, да и тогда не совсем понятно, нужно ли. И вообще сейчас, в общем, проблема ПРО немножко, если честно, отъехала. Сейчас по всем заявлениям, в том числе Владимира Путина, главная проблема – это расширение НАТО и возможный прием в НАТО Грузии и Украины. То, в общем, действительно более существенная вещь, чем эти дурацкие противоракеты. Но в данном формате переговоров 2+2 не очевидно. То есть, возможно, об этом что-то и упомянут, но этот формат не рассчитан на обсуждение расширения НАТО, а это сейчас самое важное. Вот на это Россия угрожает, что, например, там признает Абхазию и Южную Осетию, если Грузия пойдет в НАТО. Это уже там, в общем, вещь более существенная, и там существенные угрозы. А здесь пока с противоракетами, ну, вроде есть разговоры, что там разместят какие-то баллистические ракеты «Искандер» в Калининградской области, чтобы вот при случае наносить удары по польской этой базе противоракетной. Военного смысла в таких действиях большого нету. И угрозы существенные, в общем, тоже нету. Никому.
О перспективах российско-американских отношений по ключевым вопросам в свете сегодняшних переговоров в Москве, в которых, напомню, участвует глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс, говорил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве будут продолжены российско-американские переговоры. С руководством России встречаются Роберт Гейтс и Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокое сожаление в связи с последними событиями в Косове. В понедельник в Косовской Митровице в столкновениях были ранены более 60 полицейских ООН и миротворцев и свыше 70 местных сербов. Верховный суд России сегодня рассмотрит иск о прекращении работы интернет-сайта «Ингушетия.ру». Премьер Госсовета КНР Вэн Цзебао обвинил тибетского духовного лидера Далай-ламу в подстрекательстве к насилию в Тибете. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Ярмарка книги России и Парижский книжный салон. Портрет художника и режиссера Кэмерона Джейми. Борис Парамонов о фильме «Нефть». 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Самые интересные сюжеты минувшей недели не пропустите сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» с ведущим Дмитрием Волчиком в 2 часа дня на волнах Радио Свобода. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
И, безусловно, одной из таких главных тем остается ситуация в косовской Митровице, сербском анклаве в Косове. Первые серьезные беспорядки и столкновения на территории Косово после объявления края независимым государством.
Сербия зажигает, так можно в целом характеризовать ситуацию, которая происходит на Балканах. И независимая, в частности, пишет о том, что в Косово прошли самые серьезные столкновения с момента провозглашения независимости края в стычках сербов с полицейскими ООН и солдатами КФОР в городе Косовская Митровица. Пострадали более 100 человек, о чем вы, Марк, и упомянули. Усиление напряженности совпало с началом предвыборной кампании в Сербии, власти которой не признали независимость края, объявленную в одностороннем порядке албанскими властями в Приштине 17 февраля. Как стало известно, независимая миссия ООН может ограничить поездки в Косово белградских политиков, а Москва вновь призвала к диалогу между Белградом и Приштиной, однако шансов на его возобновление практически нет, считает издание. Известия конкретизируют. Демонстранты сербские забросали камнями и гранатами полицейский участок, где находились украинские милиционеры вместе с французскими солдатами из миротворческого контингента. 14 милиционеров ранены, один в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.
И еще одна центральная тема в сегодняшних газетах – это мировой финансовый кризис в связи с проблемами американской экономики. Пишут и о последствиях для России.
Газеты полны публикаций и на эту тему. В частности, «Коммерсант» дошло до каждого. Инвесторы уже не знают, как спастись от кризиса. Время новостей. Глобальная лихорадка. Запад переживает крупнейший за десятилетия финансовый кризис. Цитата. Даже самые оптимистично настроенные инвесторы вчера могли убедиться, что мировым финансовым рынком далеко до восстановления. Американская экономика, похоже, находится в еще более плачевном состоянии, чем ожидали участники рынка. Инвесторы в панике выводят свои активы из долларов, из-за чего вчера евро обновил свой исторический максимум к валюте США. 1,59 долларов за евро. Резко выросли котировки и других мировых валют. В России курс евро впервые с декабря 2004 года перешагнул отметку в 37 рублей за евро, а курс доллара снизился на 0,5% до отметки 23 рубля 51 копейка. Глубокое падение пережили и фондовые рынки. Европейские торговые площадки потеряли почти 3,5%, азиатские до 5%, американские биржи открылись падением в 2%. Инвесторы в панике перекладывают средства в инструменты товарных рынков, прежде всего нефтяного, в результате чего североморское сырье Brent подскочило в цене до отметки 106,2 долларов за баррель.
Ну а я добавлю, что многие экономисты и эксперты ожидают сегодняшнего дня, когда Федеральная резервная система США должна объявить об очередном сокращении базовой ставки. Спасибо, Дмитрий. Самые интересные публикации в свежих российских газетах представил Дмитрий Морозов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии уже Олег Винокуров. Доброе утро, Олег.
Самое
время
утро
услышать, что нового в мире спорта.
Но выделяя основные события, по традиции отметим чемпионат Европы по плаванию в Эйндховене, где завершилась вчера программа состязаний по синхронному плаванию, и главной здесь медалисткой стала испанка Хенма Менгуэль, поскольку вчера испанки выиграли и командную комбинацию, и дуэты, а Менгуэль таким образом завоевала все 4 золотые награды, но россиянки остались без медалей. Отметим и чемпионат России по хоккею, где определился третий полуфиналист. Это «Локомотив» ярославский, а вот «Динамо» и «Магнитогорский Металлург» будут выяснять отношения в 5-м решающем матче. Ну и отметим очередную победу Николая Красникова в чемпионате мира по ледовому спидвею. Завершился этот чемпионат в Берлине по итогам 6 этапов. В 4-й раз в карьере Николай Красников стал чемпионом мира.
Ну, а я бы, вот, Олег, хотел остановиться на хоккее и спросить вашего мнения, почему в четвертьфинальных сериях получилось, можно сказать, меньше борьбы и меньше неожиданностей, чем в предыдущей стадии, да, когда были несколько сенсаций. Здесь же все прошло, в общем-то, как и должно было быть, если расставлять команды по табели рангах по итогам регулярного чемпионата, да, две серии вообще закончились со счетом 3-0, одна со счетом 3-1, и лишь в одной паре борьба еще продолжается.
Да, ну вот единственное, где может свершиться неожиданность, если все-таки «Динамо» удастся выиграть. А так, вы понимаете, Марк, я связываю это с тем, что таков регламент розыгрыша вот этой стадии плей-офф, ведь в отличие от НХЛ здесь нет постоянной сетки, стабильной сетки, которая составляется заранее. А здесь каждый раз пары формируются после того, как уже известны участники очередного раунда. То есть всегда сильнейшая команда будет играть со слабейшей из оставшихся. Вот если, ну, допустим, Салават Юлаев, выигравший регулярный чемпионат, на первой стадии получает в сопернике, естественно, себе команду, занявшую 16 место, то потом из восьмерки он тоже выбирает слабейшую, коей оказалась Северсталь. Вот поэтому эта система, она не способствует большому слишком прогрессу аутсайдеров, как если бы, ну, я не знаю, в теннисном турнире ты обыграл первую ракетку мира, и дальше, значит, идешь по его сетке, у тебя как-то уже полегче будет до некоторого времени. А здесь такое не получается. Если уж ты занял невысокое место по итогам чемпионата, то каждый раз тебе будут доставаться самые серьезные соперники.
Понятно, но я добавлю, что лидерами плей-офф, я имею в виду лидерами в списке бомбардиров, являются игроки двух клубов, Локомотива и Акбарса, Яшин, Иргл, Морозов, Зиновьев, Зарипов, это все Акбарс, и лишь дальше идут представители, немногие, скажем прямо, представители других команд. Спасибо, Олег. О спорте мы сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных событиях дня. В столице Тибета, Лхасе, постепенно завершается силовая операция китайских военных и полиции в ответ на массовые выступления сторонников живущего в изгнании лидера тибетцев Далай-ламы, требующих независимости от Пекина. В понедельник по улицам Лхасы в сопровождении полицейских прошли десятки арестованных, закованных в наручники. Продолжаются и обыски, и задержания. Въезд в Тибет для журналистов по-прежнему запрещен. О ситуации в Тибете говорят мои коллеги Андрей Шара и Андрей Широградский. Андрей Широградский несколько лет прожил в Китае и хорошо знает эту страну и ситуацию в Тибете.
Понятно, какова социальная база этого протеста. Есть ли там политическая партия, которая стоит за организацией этих протестов? Это просто широкое гражданское сопротивление. Монахи стоят в центре всего этого? Или речь идет о каких-то случайно вспыхнувших беспорядках?
Я не могу сказать с уверенностью, наверное, никто не может сказать, с чего все началось, почему все это приобрело такой характер, который имеет сейчас, почему начались открытые столкновения, применение силы, хотя понятно, что были акции, отмечалась очередная годовщина восстания в Тибете, после которого Далай-лама был вынужден бежать в Индию, это было в 1959 году. Но вот вы употребили слово, скажем, социальная база. Вот мне кажется, что когда мы говорим о том, что происходит в Тибете, что стоит за вот этими выступлениями, которые действительно приводят к столкновениям и к гибели людей, мы не должны рассматривать эти события вот в том рациональном смысле, как мы обычно делаем. Потому что речь идет, оказалось бы, довольно парадоксальной ситуации. В принципе, можно говорить о том, что руководство Китайской Народной Республики пытается повысить уровень жизни населения в Тибете, модернизировать его, сделать так, чтобы везде, во всех домах была горячая вода, канализация, туда проведена железная дорога, и жители этого не хотят. Это может показаться странным, но тут нужно понимать характер тибетцев.
Это традиционная культура,
традиционная, да, это традиционная религия. Культура, это люди, которые там живут, и которых лишают возможности вести тот образ жизни, который они хотят.
Тибетское общество как-то структурировано? Там есть какие-то, ну, заметные политические лидеры, или все ограничивается лидерством просто вот буддийской религии?
Это центр ламаизма, естественно, поэтому, в общем-то, все так или иначе завязано на монастыри. Это тибетцы, которые привыкли так, как они живут. И приходят ханьцы, ханьцы составляют более 90% населения Китайской Народной Республики, они открывают рестораны, они открывают магазины, они не пользуется тем, что Тибет необыкновенно популярен. И тут еще один парадокс. Тибет стал необыкновенно популярен благодаря деятельности Далай-ламы, который пропагандирует ламаизм. И на самом деле, если мы посмотрим даже на его последние заявления, мы видим, что это необыкновенно умный, глубокий человек, который не провоцирует беспорядки дальше, который пытается их ограничить, но при этом употребляет очень важное, на мой взгляд, словосочетание «культурный геноцид». Вот это словосочетание, оно объясняет то, что там происходит. Он не говорит о независимости Тибета. Он призывает обе стороны остановиться, он пытается ограничить насилие, но при этом он употребляет очень жесткую формулировку «культурный геноцид».
Тибетцы — это вообще отдельный народ? Или это все-таки близкое этнически к китайцам, я не знаю, к непальцам?
Ну, это сложный вопрос, но если поставить его просто, вот вы сказали «отдельный народ», совершенно верно, это отдельный народ. Вот этот вот огромный тибетский массив Лхаса находится в центре, в достаточно большой мере удалено от любых крупных центров Китая. Ну, это, опять же, относительно, потому что мы даже знаем, что в провинциях Ганьсу и Сычуань тоже были выступления. Это провинции, которые находятся рядом с предгорьем, часть их, по крайней мере, это предгорье Тибета, там, разумеется, живут тибетцы.
Это какой-то диалог с китайскими властями относительно каких-то форм автономии политической, он бессмысленен. Китайцы не пойдут на это.
Ну, во-первых, китайцы это все дело воспринимают очень болезненно, потому что любое проявление в их глазах сепаратизма вызывает очень сильное раздражение. Я помню, как несколько месяцев назад мы беседовали, была экологическая катастрофа в провинции Хэйлунцзян, и для западного мира это была одна интерпретация событий, для внутреннего это была другая, но так или иначе, пропагандистски они выигрывали эту ситуацию. Сейчас они продемонстрировали опять, что они не могут справиться с ситуацией, опять были приняты самые жесткие меры, которые привели к гибели людей. В этом смысле стоит вспомнить о том, что в 1989 году, когда были последние вот такие крупные выступления тибетцев, лидером коммунистической организации в Тибете был Ху Цзиньтао, который сейчас является лидером Китая, председателем КНР, и, в общем-то, тогда жесткость, которую он проявил, привела к тому, что на него обратил внимание Дэн Сяопин, у него карьера пошла вверх. В 89 году тоже были очень жесткие подавления выступлений, но тогда казался, по крайней мере, Китай был нестабильным. Это была вторая половина 80-х годов, первый перегрев экономики, первые вот негативные последствия реформы китайской, и, в общем, ситуация была довольно нестабильной. Но мы помним, что в том же 89-м году был Тяньаньмэнь.
О ситуации в Тибете говорили мои коллеги Андрей Шары и Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой был лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к главной теме нашей программы – российско-американским переговорам в Москве. Узнаем, как будет управлять штатом Нью-Йорк новый губернатор, страдающий практически полной слепотой. Услышим самые важные новости Москвы и Петербурга. И в преддверии летнего дачного сезона поговорим о том, можно ли снять в Подмосковье дачу недорого для льготных категорий населения. А завершит программу «Свобода в 9» московская афиша на сегодняшний вечер. Сейчас в Москве 9:30. Далее краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве будут продолжены российско-американские переговоры. С руководством России встречаются министр обороны США Роберт Гейтс и госсекретарь Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокое сожаление в связи с последними событиями в Косове. В понедельник в косовской Митровице в столкновениях были ранены более 60 полицейских ООН и миротворцев и свыше 70 местных сербов, протестующих против объявления независимости Косово. Япония сегодня признала Косово независимым государством, присоединившись к 25 другим странам, включая Великобританию и США, принявшим аналогичное решение. США обвинили боевиков Аль-Каиды в теракте, совершенном вчера в священном для шиитов иракском городе Кирбила. При взрыве, осуществленном предположительно террористской смертницей, погибли по меньшей мере 43 человека. Организация Объединенных Наций призвала власти Китая и демонстрантов в Тибете к сдержанности, однако о возможности вмешательства ООН в разрешение конфликта речь не идет. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао обвинил тибетского духовного лидера Далай-ламу в подстрекательстве к насилию в Тибете. В Верховном суде России сегодня рассмотрение иска о прекращении работы интернет-сайта Ингушетия.ру. Парламент Армении ввел ограничения на проведение массовых акций из-за опасений новых беспорядков. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова к молодежному движению «Наши». В Минске задержан известный адвокат, гражданин США Эммануил Зельцер. Мотивы не называются. Американское посольство Белоруссии подтвердило факт задержания Зельцера. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация контролирует ситуацию в экономике и принимает все меры, чтобы не допустить спада.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к теме сегодняшних российско-американских переговоров в Москве, во время которых будут затронуты самые важные аспекты отношений двух стран. И прежде всего, те, которые так или иначе в последнее время являются поводом для довольно жесткой полемики между Москвой и Вашингтоном. Одна из больных тем, как я уже говорил, размещение американских систем противоракетной обороны в Европе, в том числе непосредственно граничащие с Россией Польша. Здесь также продолжаются споры о целесообразности такой формы сотрудничества США, и решение по вопросу об американских военных объектах до сих пор не принято. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Тема размещения в Польше части американской системы противоракетной обороны появляется на первых страницах польских газет довольно часто. Вчера, например, об этом разговаривали генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава Североатлантического альянса был проинформирован в Варшаве польским министром о ходе польско-американских переговоров касательно системы ПРО. Между тем, основными аргументами противников размещения в Польше американской системы являются отсутствие координации по этому вопросу как раз с НАТО и Европейским Союзом, а также возможное ухудшение отношений с Россией в ситуации, когда нет однозначных деклараций о том, какие выгоды получит Варшава от Вашингтона взамен защит. Мы видим, что понимание американской стороной позиции Польши потихоньку становится все более приемлемым, но говорить сегодня о каких-то конкретных датах преждевременно. Важно, чтобы польско-американское соглашение укрепляло безопасность Польши и США на конкретных реальных вещах, а не декларациях доброй воли. Заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время недавнего визита польского премьера в США у сторонников размещения части американской системы ПРО в Польше появился серьезный аргумент. Президент Джордж Буш заявил, что Вашингтон разработает специальный пакет предложений, касающийся участия американской стороны в модернизации польской армии. Именно об этом чаще всего говорится в Польше, когда речь идет о возможных выгодах для страны от размещения американского щита. Это важный шаг в процессе переговоров с американцами по вопросу о системе ПРО. До сих пор дискуссию на эту тему можно было назвать односторонней, заявил вице-премьер польского правительства Вальдемар Павляк. Между тем, что касается возможного ухудшения отношений с Россией, то большинство политических сил в Польше заявляют, что в Москве в данном случае просто нечего опасаться. Это полностью оборонительное сооружение. Опасения России или еще кого-то о том, что это может угрожать безопасности, лишены всяких оснований. Это так, если бы кто-то у себя дома построил солидное бомбоубежище. Кому это может угрожать? Это проблема только для того, кто хотел бы бросить бомбу, но цели не достигнет, поскольку есть бомбоубежище. Именно в таких категориях и нужно рассматривать этот щит, говорит вице-спикер Сейма Стефан Нисоловский. Когда же можно рассчитывать на окончательное решение польского правительства касательно щита? Премьер Дональд Туск предпочитает не называть конкретных дат. Если бы удалось во время переговоров добиться хороших условий для Польши в течение нескольких часов, то так можно было бы и сделать, но это малореально. Если придется вести переговоры несколько месяцев, то мы будем разговаривать несколько месяцев. Мы не хотим и затягивать искусственные переговоры, но не хотим и спешить. Наша цель – добиться наилучших условий для Польши, сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? Такой вопрос наш корреспондент Татьяна Вольская задала прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Нет, я не считаю. То, что я слышала, что там противоракетные установки какие-то, не думаю, что до нас уж очень касается.
Нет, не считаю. Потому что они далеко от нас, и вообще сейчас не та ситуация, чтобы они нам угрожали.
Конечно, угрожают.
Нет, потому что, наверное, Вторая мировая прошла, и Россия набирает тоже свой ход. Так что мы должны с ними дружить.
Я думаю, что есть опасность американцев. Кто их знает, что они будут делать?
Да, считаю, потому что всех окружили нас. Всю Россию, везде базы в Европе. Нужно опасаться.
Очевидно, да. Мне так кажется. Думаю, да. Потому что они ракеты свои будут ставить рядом с нами. Случись что, бах, кнопочка нажала, полетело все очень быстро. Не знаю, насколько реально, а так вообще, конечно, неприятно.
Нет, никак не считаю. Зачем ему угрожать России? У них других проблем нету.
Все возможно. От американцев все можно ожидать. Смотря как повернется наша политическая картина в стране.
Абсолютно. То, что они делают-то, не по делу их. Если они говорили нам, что это якобы от Ирана, от Ирака, а почему тогда они около территории России? Они что, защищая Россию? Они ставили бы со стороны Ирака свою сторону, а ставят они перед Европой, перед Россией. Не в том месте.
Ну, наверное, нет. Не знаю, мне кажется, что они не соберутся вдруг нападать на Россию. Как бы не надо им это, скорее всего.
Я думаю, да. Близко к границам России, поэтому и угрожают, конечно.
Я как-то об этом не задумывалась, но не хотела бы, чтобы они там размещались. Я вообще против всего военного, тем более вблизи наших границ. Конечно, чего хорошего от военных баз можно ждать?
Да, потому что Россия должна отстаивать свои границы. Еще холодная война не завершена, это наши противники постоянно.
Честно говоря, я не могу так сказать. Вообще они меня настораживают, но не так страшно, как военные базы в России, я вам скажу.
Нет, не угрожают. Не надо бояться. Они тоже хотят построить мир всему миру.
Честно, не знаю. Да с какой стороны посмотреть? Мне кажется, все-таки никто ничего не будет никому угрожать. Это же страшно. Хоть чем-то мы ответим, и как бы это все к хорошему ничего не приведет. Чисто так попугать.
Считаю, да, угрожают. Мало ли что может произойти тогда. Это даст им определенные преимущества.
При данной ситуации нет. Пока вроде нет зацепки. А если будет, на всякий случай.
Ой, я не знаю, на этот вопрос никогда не задумывалась. Политикой я не интересуюсь.
Я считаю, что... Я, честно говоря, не знаю. Я на лингвистике учусь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что американские военные базы в Европе угрожают безопасности России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Власти Китая заблокировали доступ к порталу YouTube, а тем временем страна вышла на первое место в мире по числу пользователей интернета. Компания Toshiba провалила проект разработки нового формата видеодисков. Как житель Гавайев собирается пересечь Тихий океан, используя лишь энергию волн? На волнах «Радио Свобода» самые интересные новости из мира высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Власти Китая заблокировали доступ к сайту видеороликов YouTube. Это произошло после того, как на ресурсе были выложены несколько десятков роликов, на которых сняты выступления жителей Тибета против китайской оккупации. О цензуре сайта YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
В 2007 году YouTube стал сайтом, который чаще всего подвергался цензуре. Бразилия обвинила сайт в порнографии и закрыла доступ для своих граждан. Япония не закрыла доступ, но рассматривала такую возможность, поскольку на сайте были размещены ролики кандидатов в парламент, и эти ролики можно было просматривать в день выборов. Самым громким скандалом стала попытка Пакистана закрыть доступ к YouTube. Власти этой страны обвинили сайт в том, что на нем были выложены карикатуры на пророка Магомета. При этом была проведена атака на сайт, в результате которой доступа лишились не только жители Пакистана, но и почти две трети пользователей во всем мире.
Новости коротко. Отказ от формата высокого разрешения HD-DVD обойдется компании Toshiba в миллиард долларов. Эта сумма включает средства, потраченные на разработку и поддержку неперспективного формата. Toshiba будет продолжать поддержку плееров HD-DVD в течение всего гарантийного срока. Компания также будет поставлять диски и устройства формата HD-DVD производителю игровой приставки Xbox компании Microsoft, которая пока не намерена отказываться от HD-DVD. Китай вышел на первое место в мире по абсолютному числу пользователей интернета. На конец 2007 года в Китае было 210 миллионов пользователей. Китай уступал только Соединенным Штатам, где на тот же момент насчитывалось 216 миллионов. Число пользователей интернета в Китае увеличивается на 200 тысяч ежедневно. На сегодня Китай уже стал самой крупной интернет-державой в мире. 69-летний гавайец Кеннети Хори отплыл с Гавайских островов на яхте, которая для своего движения использует только энергию волн. Яхта снабжена специальными плавниками, которые способны с помощью пружин переработать силу волн в энергию движения. При умеренном волнении яхта способна развивать скорость до 6 км в час. Путешественник надеется, что, используя исключительно энергию волн, ему удастся за 2 месяца преодолеть почти 4000 километров до Японских островов.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В американском штате Нью-Йорк приведен к присяге в качестве губернатора Дэвид Паттерсон. Он заменил на этом посту Элиота Спицера, вынужденного уйти в отставку после нашумевшего скандала, возникшего из-за его раскрывшейся связи с проститутками. Появление в губернаторском кресле Дэвида Паттерсона стало большим событием не только для жителей штата Нью-Йорк, но и для всех американских инвалидов. Впервые почти слепой человек стал руководителем одного из крупнейших американских штатов. Не помешает ли ему физический недуг исполнять свои обязанности, рассказывает Владимир Морозов.
Дэвид Паттерсон относится к числу «legally blind». Так называют людей, которые или лишены зрения, или оно у них очень слабое. Вот какое определение дала мне Тара Кортес, президент, созданный в помощь слепым общественной организации Lighthouse International, международный маяк. Legally blind – это когда человек с 6 метров видит предмет таким, каким человек с нормальным зрением видит его с 60 метров. Имеющий такое зрение или хуже считается инвалидом. Хотя этот человек может, например, сам дойти до магазина и делать многое другое. В США 1,5 миллиона таких инвалидов. К их числу относится и зав. Техническим отделом международного маяка Дори Раш. Хотя слово «инвалид» она не приемлет и добродушно отчитала меня за то, что я его использовал. Мой офис находится в Нью-Йорке на 59-й стрит между Парк и Лексингтон-авеню. А живу я на 34-й стрит и 1-й авеню. Каждый день я хожу пешком на работу и обратно. Какой я вам инвалид? А в выходные я хожу не меньше 5 миль в день. Но, Дори, а как же вы одна переходите улицу? Да, переходить улицу мне трудно. Если я смотрю вдоль улицы, я вижу только серый фон и не различаю идущих на меня машин. Я научилась использовать периферийное зрение, которое у меня лучше. Дори Раш не может читать обычный печатный текст, ей трудно разглядеть лица. Как же она работает, например, с компьютером? Я пользуюсь специальной программой, которая может во много раз увеличить текст на экране или просто читает его мне. Но надо уметь этим пользоваться, как умеет и новый губернатор Нью-Йорка Дэвид Паттерсон. Конечно, у него куча помощников, но они не всегда под рукой. Эти и другие подобные устройства позволяют нормально жить и работать десяткам тысяч американцев, которые лет 20 назад чувствовали себя инвалидами. Например, вместе с Дори Раш работает Харальд Джеймс, зрение которого еще хуже, чем у нее. При этом он большой кулинар. Дома на его газовой плите есть специальные индикаторы. Слегка касаясь их, он может узнать, какая температура в духовке, и затем отрегулировать ее. К сожалению, такая техника дорого стоит. Но Американская Федерация Слепых сейчас добивается от Конгресса, чтобы большую часть таких расходов взяла на себя система страхования Medicaid, которую финансируют федеральное правительство и власти штатов.
Рассказывал Владимир Морозов. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве продолжатся российско-американские переговоры. С руководством России встречаются Роберт Гейтс и госсекретарь США Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокое сожаление в связи с последними событиями в Косове. В понедельник в косовской Митровице в столкновениях были ранены более 60 полицейских ООН и миротворцев и свыше 70 сербов. Верховный суд России сегодня рассмотрит иск о прекращении работы интернет-сайта «Ингушетия.ру». Парламент Армении ввел ограничения на проведение массовых акций из-за опасений новых беспорядков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Московская милиция разыскивает убийц-подростка, зарезанного скинхедами после рок-концерта. В Петербурге закрыли для проезда автомобилистов Крестовский остров, а столичная прокуратура расследует нарушение прав детей-сирот. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Московская милиция разыскивает преступников, убивших в воскресенье вечером у станции метро «Китай-город» 16-летнего Алексея Крылова, приехавшего на концерт из Ногинска. По одной из версий, любитель панк-рока погиб от рук неонацистов. Их было полтора десятка, вооруженных ножами. Петербург. Крестовский остров становится закрытым для проезда обычных граждан. Туда пускают только автомобили жителей острова, а улица особняков для работников Конституционного суда закрыта для сквозного проезда. В отделе ГИБДД объяснили, что решения принимались не в ГИБДД, а в Смольном, и знаки «Проезд запрещен» появились из-за жалоб жителей острова на транзитный проезд. Москва. Прокурорская проверка установила факты нарушения жилищных прав детей-сирот и детей без попечения родителей. Жильем должны были быть обеспечены 601 человек, но для осмотра было выделено лишь 497 квартир, и на момент проверки договоры безвозмездного пользования не были заключены, так объяснил происходящее в эфире ТВЦ уполномоченный по правам ребенка в Москве Алексей Головань.
Город выдает жилье детям-сиротам не по количеству квартир, а по квадратным метрам. Допустим, необходимо в прошлом году было предоставить вот почти 600 квартир, а на самом деле город предоставил 480 квартир. Но по метрам это соответствует тому количеству, которое должно быть обеспечено. Но в результате получается, что 120 ребят, они не получили квартиры.
Петербург. Сегодня общественные движения группы спасения памятников «Живой город» и «Эра» проведут на Исаакиевской площади акцию, посвященную 21-й годовщине сноса исторического здания гостиницы «Англитер». В этот день, в 1987 году, милиция и внутренние войска разогнали массовый митинг после круглосуточного трехдневного стояния. Сразу после разгона началось разрушение фасада гостиницы. Москва. Заводы «Москвич» и «Молния» погасят свои долги по зарплате перед сотрудниками. «Москвич» за счет распродажи имущества завода уже выплачивает долги в 6 миллионов рублей, а подведомственный «Росэнергоатому» завод «Молния» обещает расплатиться до конца весны. Завод задолжал работникам почти 24 миллиона рублей. Петербург. Представительство Ассоциации туризма Греческой Республики скоро откроется в Петербурге. Это поспособствует развитию туризма в оба направления. За последний год на 33% больше греческих туристов побывало в Петербурге, и тоже на треть увеличился поток путешественников из Петербурга в Грецию. Москва. В одном из самых фешенебельных районов столицы, в Крылатском, открылась первая в России клиника для миллионеров. Она рассчитана на 50 персон. Ее уровень соответствует пятизвездочному отелю. Персонал клиники проходил полугодовую специальную подготовку. Новости Москвы и Петербурга. 18 марта. Вера Володина.
Еще об одной городской теме мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Вчера стало известно о готовящейся крупной сделке, которую собирается осуществить правительство Москвы. Речь идет о покупке крупного пакета акций акционерного общества «Мосдачтрест», наследника некогда крупнейшей государственной структуры, владеющей огромным жилым фондом в самых элитных подмосковных дачных поселках. Еще недавно льготные категории граждан при определенной сноровке и настойчивости могли арендовать эти дачи по ценам в несколько раз ниже рыночных. Накануне нового дачного сезона мы решили выяснить, сохранится ли у них такая возможность этим летом.
«Мосдачтрест» управляет дачным и коттеджным фондом, расположенным в пределах 20-40 километров от центра Москвы, то есть и в Москве, и в Подмосковье, от Серебряного Бора и Барвихи до Красной Пахры и Малаховки, полтора десятка дачных поселков. Правительство Москвы собирается выкупить акции дополнительной эмиссии ОАО «Мосдачтрест». Это открытое акционерное общество, правопреемник созданного в 1938 году государственного предприятия. И нынешний генеральный директор Назим Мехтеев считает, что приближающийся 80-летний юбилей «Мосдачтреста» – событие более важное, чем решение дополнительной эмиссии.
Акционеры делают дополнительную эмиссию, то есть стоимость компании повышается, вот и все. Это хозяева компании. И хозяин компании считает, что нужно сделать доп-эмиссию. И они делают доп-эмиссию для того, чтобы у компании появились какие-то активы, которым компания будет давать больше прибыль своим акционерам. Мы будем продолжать то, что было запланировано, просто у нас увеличатся определенные объемы, значит, на следующий год эти объемы нужно будет осваивать, то есть застраивать и вновь сдавать в аренду.
Действительно, старые дачные поселки требуют реконструкции, и пока самый важный ресурс этих объектов земельный, дал свой прогноз главный эксперт агентства МЕИ недвижимость Анатолий Кондратенко.
В основном это старые дачные поселки. Идет стоимость цены земли. Там настолько такие ветхие дома 40-50-х годов, что они, как правило, не представляют большую ценность. Я так думаю, будет как. Вот там, где отдельно стоящие какие-то участки, дома и прочее, и будут продавать. А там, где это дело вместе и элитные участки, там, скорее всего, наверняка будет строить новые дачи, сдавать. Это сейчас выгодно. Просто вложить, и потихоньку будет капать. Кто на что способен.
Назим Мехтеев.
Ни о каких продажах не идет разговор. Основная деятельность Мосдачтреста – это сдача в аренду дач и коттеджей. И здесь будет вопрос стоять только в одном. Мы увеличиваем количество дачных поселков, застраиваем им и сдаем их в аренду. Вот и все. Вопрос просто в том, что да, у нас есть нереконструированные дачи, которые нам, ну, будем говорить, достались со времен тех, когда создавался Мосдачтрест. Но надо не забывать, что Мосдачтрест является единственной организацией, которая предоставляет ежегодно порядка от 400 до 500 семьям дачи в аренду по специальной ставке, установленной правительством Москвы. Это те же репрессированные, это те же участники войны, это те же семьи вот этих репрессированных и участников войны. Вот это же ежегодно соблюдается. И социально незащищенные слои, это же все соблюдается Москвой.
Мосдачтрест занимается сдачей в аренду по программам мэрии и правительства Москвы. По социальной программе аренда идет по утвержденному льготному тарифу. Кроме этого, Мосдачтрест обслуживает также государственные и коммерческие структуры. В перечне услуг не только аренда. Организация и ведение работы по сдаче в аренду, купли-продажи коттеджных поселков стоят рядом. Генеральный директор Мосдачтреста рассказал об основном на сегодня важном проекте реконструкции.
На сегодняшний день мы работаем в основном с большими участками. Большие участки я имею в виду от 10 гектар. Для любого застройщика тяжело застраивать на, допустим, на 3-4 гектарах, где поселки очень тяжело потом в дальнейшем содержать. И тем более, что мы не являемся столь, чтобы у нас была возможность потом это в дальнейшем все охранять. Ведь у нас не все сдается только круглогодично, а есть то, что мы сдаем в летний период только. Поэтому вот эти есть определенные вопросы. Но мы планируем, основной наш проект, это проект «Сходня». На Сходне у нас есть очень красивый участок земли, где вот стоят, вот как мы называем их, старые развалюшки. Довольно сносные летние дачи, но это летние дачи 70-х годов и, может быть, даже 60-х. Сейчас это уже все отходит. И, соответственно, мы там планируем построить коттеджный поселок где-то порядка на 250-300 домов. Это уже в стадии проектирования, в стадиях согласования. Даже скажу, что вопрос там по газу уже практически решен. Есть определенные вопросы по электроэнергии, но они тоже решаются, получаем техусловия. Я думаю, что реализация проекта начнется осенью этого года и продлится она весь следующий год.
А на вопрос, возможно ли в будущем конфликты с областными властями, поскольку предстоит реконструкция дачных поселков на территории области, а главным акционером Мосдачтреста является правительство Москвы, и земельные споры двух субъектов федерации существуют из-за строительных площадок, на этот вопрос Назим Мехтеев ответил так.
У нас никаких проблем нет в том плане, что мы освоим. Да, есть проблемы энергетики, есть вопросы, допустим, газификации, но это не проблемы Московского областного правительства. Это всеобщие проблемы, и мы совместно уже их решаем. Никакого противодействия для нас нет в Московской области.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9. Московская афиша». Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 18 марта.
Театры. В Московском художественном театре сегодня спектакль «Осада», автор пьесы и режиссер Евгений Гришковец. В ролях заняты Игорь Золотовицкий, Сергей Угрюмов и другие актеры театра. А в Линкоме сегодня спектакль «Королевские игры». Пьесу американского писателя Максвелла Андерсона «Тысячи дней Анны Болейн» поставил Марк Захаров. В главной роли Александр Лазарев. Концерты. В Государственном центре современного искусства творческий вечер композитора Сергея Загния. Загний – композитор-экспериментатор, преподает в Московской консерватории, сочиняет электронную музыку, в том числе для кино и театра. Участвует в перформансах вместе с известными современными поэтами и музыкантами. Книги. В клубе «Жесть» в преддверии Международного дня поэзии выступает поэт Татьяна Щербина, рекомендует Елена Фанайлова.
Татьяна Щербина наверняка будет читать в клубе «Жесть» новые стихи. Вот один из них. Эпиграф такой. Слоган недавно открывшегося магазина российских часов на Арбате. Купил Швейцарию, продал Россию. А стихотворение называется «Новое время». Внешняя жизнь такая. Сломались часы российские. Не стало времени марки «Полет». Пошла за новым, сперва за российским же. Порвалась связь времен, золотай, говорила себе. А там только президентские, дорогие, и со стразами, с бабочкой, с названием типа «Глория», дешевые. Тогда пошла в ГУМ за надежным, доступным, не фальшивым, свис-вотчем. Путь преградил мне митинг с метлой, метущей врагов. Децибел был таков, что печень и сердце едва не оторвались от своих крепежей силой вибрации, сравнимой с силой удара. Я прошла по узкому коридору. Живые стены, солдаты, стояли как неживые. Путь к часам оказался извилист. Барабанные перепонки, уже так было в полете, при вынужденной посадке, почти падении, перестали пропускать рев. Квант гудел в голове. «Россия». А частицы «враг, враг, враг» сыпались с перепонок, как перхоть на воротник. Я купила часы. Спрашивайте теперь у меня надежное, доступное, не фальшивое время.
Кино. На экранах Москвы американский фильм «Точка обстрела». В центре сюжета вымышленная история покушения на американского президента, последовательно рассказанная от имени 8 разных свидетелей. В ролях такие известные голливудские актеры, как Форест Уитакер, Сигурни Уивер, Деннис Куэйд, Эдуардо Норьего.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Послужит ли обыск в штабе Михаила Касьянова прологом к запрету его движения? Об этом говорим с одним из руководителей Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Директор и воспитатель этой школы в январе неоднократно оскорбляли и били детей.
Пусть уважаемые международные организации проведут тщательное расследование.
Мы испытываем тревогу в связи с тем, что ситуация на валютном рынке чересчур изменчива.
По мнению ее представителей, успех оппозиции объясняется недовольством французов политикой реформ Николя Саркози.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.